Информация первая. Весь этот видимый и невидимый феноменальный мир возник из пустоты. Она неоднородна. Механический сдвиг пустоты порождает волны, генерирует их. Каждая новорожденная имеет определенный запас энергии, с которым она пускается в путь, обладает положительной и отрицательной полярностями, взаимно переходящими друг в друга. Символически этот процесс выглядит в виде равностороннего треугольника, тримурти, с точкой посередине, где основанием служит энергия, а боковые стороны изображают полярности, а также основные типы развивающихся сознаний, выраженные словесными определениями, характерными для различных религий и народов мира. Религия – это наука о путях развития космических энергий и сознаний и их взаимодействии в процессах миропроявления, выраженная в словесных, звуковых и других возможных для восприятия символах. Эта символика разнообразна потому, что она имеет различные корни, основания. Для слепых нужна одна, для глухих другая. По мере роста и доступности их понимания – третья. Каждому свое, понятное на его уровне восприятия. Что хорошо понятно для академика и философа, сложновато для первоклассника. Даже ученые различных специальностей и культур не понимают друг друга и вынуждены прибегать к определенным договоренностям и условностям, символам. На первых порах эти жесткие конструкции помогают, но затем они становятся тормозом, помехой к дальнейшему прогрессу. Они привязывают к себе мышление, препятствуют дальнейшему росту сознания, его гибкости и текучести. Сужая сознание, они приковывают его к одной точке, идее, догме, не давая ему возможности роста и расширения. В дальнейшем это приводит к непроходимым завалам и барьерам, которые зачастую приходится срывать не без риска для собственной жизни и отбрасывать в сторону, ибо основной закон диалектики и открытого космоса гласит: все течет, все изменяется. Этот процесс изображается почти у всех народов и религий мира символом змеи, символом мудрости. Религиозная символика должна быть универсальной, обладать наглядной, осязательной общедоступностью понимания для любого уровня сознания, данной или любой другой цивилизации, имеющих сходные условия развития жизни. Она обязана отражать зеркальность пустоты, ее текучесть, изменчивость, многообразие порожденных ею форм, соответствовать основным фундаментальным законам развития открытого космоса «все течет, все изменяется» и «Господь на все твоя воля, твоя, но не моя». Только великая пустота является господином всего проявленного фантастически необозримого мира, ибо только она определяет его формы и действия. Все зависит от наличия пустоты. Кто до конца познает это, познает все. Бог, Аллах, Дао, суперразум, абсолют – это только различные символы великой пустоты в действии. Змея графически изображает первую волну Вселенной в различных ее модификациях и проявлениях. Ее жизнь и развитие наглядно можно изобразить в тримурти с точкой посередине в различных символах, где основанием служит энергия, а боковые стороны изображают полярности и основные типы развивающихся сознаний и их взаимодействия в различных терминах общемировых, научных, религиозных и других систем. Увеличивая или уменьшая одну из сторон тримурти, мы неизбежно увеличиваем или уменьшаем две другие, и пустота, поддерживая и сохраняя форму, неизбежно заполняет собой внутреннее и внешнее пространство, зеркально отражая его. В глобальных, суперкосмических масштабах этот разносторонний треугольник с точкой посередине переходит в символическое изображение круга с точкой посередине, где пустота является его внутренним и внешним основанием, фундаментом, центром, точкой опоры. То есть круг с точкой посередине наглядно показывает сжатие и расширение пустоты, ее зеркальное отражение, а графическое изображение этого круга и точки – сжатие и расширение Вселенной, где пустота является великим зеркалом мира, в котором он видит себя, а она его. И это зеркальное свойство пустоты позволяет суперразуму управлять всеми проявлениями жизни во всех видимых и невидимых формах, не препятствуя никому и ничему в его развитии, одновременно управляя всевозможными порождениями пустоты для всеобщего блага. Если убрать из основания Тримурти энергию, то оставшиеся пары противоположности, аннигилируя друг друга, перейдут от бытия к небытию, то есть три перейдет в два, два станет одним или просто пустотой. Первая волна, порожденная механическим сдвигом пустоты, из-за ее неоднородности, проходя по ее бесконечности, сама начинает нарушать это равновесие. В результате этого пустота начинает генерировать и излучать волны различной частоты, амплитуды колебаний и скорости, с различными первоначальными запасами энергии. Так появляется причинно-следственный ряд зарождения мира. Каждая волна, обладая полярностями или парами противоположностей, в процессе прохождения по бесконечности пустоты, при встречах и столкновениях с другими волнами, самообучается, приобретает радостный или печальный опыт взаимодействия различных энергий, пар противоположностей, частот, амплитуд, скоростей. Происходит их смешивание, расхождение, захваты, резонансные объединения, частичное или полное уничтожение и другие комбинации и варианты. Этот опыт сохраняется даже у остатка уцелевшей волны, и она, когда-нибудь слившись с другими волнами, обогатит их своим опытом и станет звуковой волной. У звуковой волны появляются обертоны, растет ее звуковая палитра знаний, ибо оно есть внутреннее и внешнее восприятие окружающего мира во всех его взаимодействиях и проявлениях. Так, в процессе обогащения знаниями, личного и чужого опыта, в целях сохранения своей индивидуальности и увеличения запасов энергознаний, опыта, звуковые волны стремятся поглотить в себя другие волны и не быть захваченными ими. Это приводит постепенно к их миниатюризации, сознательному увеличению скоростей энергознаний. Как результат этой эволюции, со временем звуковые волны переходят в световые, световые — в материю. Пустота — это то, что определяет форму и действие в наименьших размерах и проявлениях. Форма — это видоизменение пустоты, ее взаимодействие в окружающем мире, пространстве, действиях. Бесконечность Вселенной, отражающая свойства и взаимодействие пустоты в действии, а также ее многомерность и многогранность, в течение всего цикла миропроявления, его растворение в пустоте, называется пространством. Нет времени, нет пространства, нет миропроявления, пустоты в проявленной форме и действиях, во всех ее видимых и невидимых аспектах форм и действий, от наименьшего проявления к наибольшему, и наоборот, во всех их видимых и невидимых проявлениях текучести пустоты в действии и состояниях покоя. Покой — это внутреннее равновесие полярности или противоположности и энергии во всех пространственно-временных изменениях формообразований и энергодвижений в действии. Энергия — это видимое, проявленное состояние покоя, пустоты в действии. Взаимно переходящее в друг друга свойства пустоты, проявленные в действии, при их взаимоуничтожении называется полярностью или бинарностью, двойственностью противоположностей. Время — это состояние движения покоя, пустоты в действии от момента формообразования и всех вариантов и комбинаций текучести пустоты, до его обратного растворения в пустоте. Нет времени, нет пространства и существующих форм движения и взаимодействия энергии, полярности или пар противоположности в различных проявлениях жизни и смерти для реально существующей действительности проявлений пустоты. На обычном языке время — это промежуток жизни, проявленной пустоты в действии, до момента его смерти или самоуничтожения. Время реально только для материальной, реально существующей жизни или ее противоположности. Оно — мать всего проявленного, фантастически необозримого мира, во всех его видимых и невидимых формах, во всех проявлениях жизни и состояниях покоя, движения, пустоты в действии. Весь реально существующий мир зависит от проявления времени и подчинен ему, то есть он тварен и конечен. Все материально проявленное зависит от танца времени, его ритма и гармонии, во всех своих изменениях, модификациях. Жизнь времени зависит только от проявления пустоты, и поэтому оно тоже тварно-конечно. С растворением в пустоте всего тварного и конечного растворяется и время. Нет жизни — нет времени. Жизнь времени циклична и зависит только от миропроявлений пустоты. Истинный владыка мира и его властелин — это только пустота, ибо все рождается и растворяется в ней. Все зависит от наличия пустоты, жизнь времени тоже. Пустота дает жизнь времени и его проявление. Оно подчинено законам великой пустоты, ибо только она определяет продолжительность всех проявлений и растворений. Все зависит от наличия пустоты, ибо все рождается и растворяется в ней. Она владыка всего, и только ей подвластно все. Ничто в мире не может уничтожить пустоты. Ритм — это периодически повторяющаяся закономерность в действии во всех своих многообразиях миропроявлений, а также текучести пустоты в действии. Под гармонией подразумевается согласованность всех систем жизнеобеспечения Вселенной в проявленной форме и действиях, подчиненных законам великой пустоты в действии. Нарушение этих законов называется дисгармонией, дисбалансом равновесия движения проявленных форм и действий великой пустоты в действии. Мера — это конвенциональная условность, договоренность для определения всех миропроявлений и действий пустоты в виде жесткой конструкции, помогающий как-то условно обозначить реально существующую действительность великой пустоты в действии. Символика мер и условности безгранична, но цель одна — как-то выразить в жесткой конструкции основной принцип развития великой пустоты в действии — все течет, все изменяется, для понимания закономерности, цикличности действий, порядка возникновения Вселенной во всех многообразиях ее видимых и невидимых форм и действий, в проявленных видах для практического использования, применения в реально существующих условиях и для постижения истины, что все меры и жесткие конструкции неприемлемы для постижения великой истины, быть здесь и сейчас, и основному закону всего открытого космоса, Господь на все твоя воля, твоя, но не моя. И вся сущность этого закона выражена у мусульман одним словом «ислам» — покорность, ибо низшему не дано понять высшее, вследствие разности, скоростей и уровней вибрации их сознания. Для постижения этих истин нужно или повысить индивидуальный уровень своего сознания, хотя бы до низших слоев сфер сознания суперразума, для интуитивного познавания истины в виде откровения, просветления, сатори, самадхи и так далее. Или подождать, пока высшее сознательно не снизит свои высоковибрационные скорости своего сознания до скоростей и уровней сознаний, способных на практике воспринять эти истины в реально существующих условиях, то есть здесь и сейчас. Вот почему низшему не дано понять высшее. Слишком велика разница вибрационных скоростей движения их уровней сознания. Все во Вселенной развивается на различных этажах, уровнях, определяемых скоростными качествами и вибрационным уровнем развития своих индивидуальных или индивидуально-групповых уровней сознания, на различных планах бытия или реально существующей действительности. Первое колебание — вследствие механического сдвига пустоты называется первой волной миропроявления. Волны, имеющие различные комбинационные соединения в процессах самообучения, приобретения знаний, опыта, называются звуковыми, то есть имеющие различные обертоны палитры знаний. знание есть внутреннее и внешнее восприятие окружающего мира во всех его взаимодействиях и проявлениях на различных скоростных и вибрационных уровнях бытия. Вибрация – это частотно-амплитудное колебание, порождаемое пустотой или вынужденное, сознательное принятие определенной формы и действия для выживания в создавшихся условиях на различных скоростных уровнях. Это является следствием выживания звуковых волн в их эволюционном или инволюционном развитии при их текучести и многообразии форм, порождаемых пустотой в действии, для сохранения и поддержания жизни своего индивидуального уровня существования. Скорость – это движение состояния покоя пустоты в действии, то есть начало и продолжение развития полярности и энергии при их взаимодействиях и контактах в целях самоуничтожения или выживания при принятии различных форм и их взаимодействий в реально существующей действительности мира проявления. Свет – это та же звуковая волна, только в более компактной форме, имеющая более высоковибрационный сознательный уровень своего развития и обладающая внутренней и внешней скоростью своих психоэнергознаний не ниже 300-400 тысяч километров в секунду при движении в целях выживания или самоуничтожения, аннигиляции. Свет может быть проявлен, обнаружен только более организованной формой жизни, обладающей более высоковибрационным скоростной формой движения и состояния покоя, то есть стоящей на более высоком уровне своего развития и имеющей поэтому возможность использовать психоэнергознание света, соответственно и звука, для своих личных надобностей и целей, в целях пополнения запасов энергии и психоинформации. Психоинформация – это данные, накопленный опыт в виде знаний в процессах эволюции или инволюции. Повышение личных скоростных и вибрационных уровней своего знания, понимания момента, нужности увеличения этих свойств в развитии своих психоэнергоинформаций в целях выживания и сохранения индивидуальности составляет эволюционный путь развития или эволюцию. Плавное или быстрое снижение этих скоростных и вибрационных качеств психоэнергоинформации в результате нежелания, невозможности их увеличения при растрате своих запасов энергии, вследствие появления нарушения основного закона великой пустоты «все течет, все изменяется» в виде создания внутри себя жесткой конструкции, штампа, стереотипа, мешающего продвижению вперед по эволюционному пути развития, составляет его инволюционный путь. Ибо все, что находится внизу вибрационного скоростного пояса, может быть использовано выше в целях увеличения своих запасов энергии, психоэнергоинформации, а при потере энергии и нарушении покоя пустоты в действии происходит самоуничтожение полярности, их аннигиляция, то есть три, энергия и пара противоположностей переходят в два. Два, то есть полярности, аннигилируя друг друга, переходят к одному, от бытия к небытию или просто к пустоте, которая их породила. Этот принцип и узловой момент, то есть три переходит в два при потере энергии и нарушении покоя пустоты в действии, два путем самоаннигиляции переходит к одному или просто к пустоте, позволяет суперразуму управлять всеми порождениями пустоты методом самоуничтожения ненужного и возврата всего непригодного к эволюции к своим истокам, рабочей пустоте, которая, непроизвольно генерируя волны различных характеристик, порождает этот феноменальный мир, давая ему сырьевую энергетическую базу и материал для своего развития. Материя – это та же световая волна, в дальнейшей стадии эволюции, или психоэнергоинформация, обладающая внутренней и внешней скоростью не ниже 300-400 миллионов километров в секунду, но становящаяся из-за своей суперсветовой скорости менее маневренной и поэтому более подверженной столкновениям вследствие разности своих психоэнергоинформаций и вследствие этого потери возможности более гибко реагировать на ситуацию. Материя, обладающая скоростями не ниже 300-400 миллионов километров в секунду, могут трансформироваться, объединяться в скопление материи в целях увеличения накопления запасов внутренних ресурсов энергии и психоэнергоинформации. Но увеличение скопления материи или антиматерии, кроме своих положительных качеств, имеет и отрицательные, то есть резко увеличиваются их шансы на столкновение с подобными системами материи и антиматерии, что заставляет их частично, полностью или частично аннигилировать, переходя при этом в рабочую пустоту, а также в звуковые и световые диапазоны, сохраняя при этом опыт, воспоминания о результатах этих взаимодействий, что позволяет в дальнейшем им проходить более ускоренно свой путь развития, присоединение остатков покойника с звуковыми и световыми волнами, которые, ускоренно дойдя в своем развитии до уровня материи, начинают из-за частых столкновений формировать сознание. То есть возникает острейшая необходимость в резком увеличении скорости и возможности реагировать на ситуацию по принципу «здесь и сейчас» или «реакция – ситуация» на уровне интуитивных ощущений, без промежуточных стадий и помех со стороны знаний, которые приходится систематизировать по блокам, ситуациям и комбинациям вариационных взаимодействий. При этом возникает необходимость создания, приобретения более прозрачных, высоковибрационных скоростей. Так зарождается сознание, которое стремится к пустоте, как идеальной форме существования. Это становится возможным только при наличии минимальной внутренней и внешней гиперсветовой скорости не ниже 10-15 миллиардов километров в секунду. Только при таких минимальных внутренних и внешних скоростях материя становится более прозрачной, мобильной в борьбе за свое существование. Сознание – это та же материя, звуковая или световая волна в эволюционном развитии, достигшая высоковибрационных скоростей не ниже 10-15 миллиардов километров в секунду, обладающая систематизированными знаниями, прозрачностью форм существования, максимально старающаяся приблизиться к пустоте, как к идеальной форме существования, ибо все зависит от наличия пустоты, а также появлению реакции на ощущения, в виде реагирования на ситуацию, по принципу «здесь и сейчас», при минимальных помехах со стороны знаний, то есть появляется действие сознания по принципу «здесь и сейчас» или ситуация-реакция. При этом возрастает ценность информации о знаниях сознаний, имеющих различные пути развития. Так как отсутствие таких знаний сознаний приводит к столкновениям систем сознаний, не обладающих знаниями о знаниях других типов и уровней сознаний, что приводит опять к столкновениям из-за невозможности отреагировать на незнакомую ситуацию вследствие высоких скоростей и прозрачности своих форм. При столкновениях происходит как бы раскрутка, расширение сознаний при их частичной или полной аннигиляции. Они резко высвечиваются при потере скорости и переходя на более низкие вибрационные уровни к материи, свету и звуку, на их пути к рабочей пустоте, которая из-за своего механического возмущения начинает ускоренно генерировать не только звуковые, но и световые волны с различными запасами энергии, но не имеющих своего личного эволюционного опыта, что заставляет их подчиняться и перенимать опыт аннигилирующих сознаний. Все это заставляет развивающееся сознание резко увеличивает свои скорости, прозрачность форм, реакцию на ситуацию по принципу «здесь и сейчас», и заставляет их объединяться в гигантские скопления знаний сознаний в целях экономии энергоресурсов, накоплений, информации о знании других типов развивающихся сознаний и сокращению ненужных, дублирующих друг друга знаний и ситуаций. Это позволяет скоплением знаний сознаний иметь более высоковибрационные гиперсветовые скорости, не ниже 300-400 миллиардов километров в секунду, более четкую реакцию на ситуацию здесь и сейчас и сознательному своему разделению на высоковибрационные и низковибрационные уровни для сбора информации среди остатков, аннигилирующих и развивающихся на их основе сознаний и знаний сознаний, стоящих пока на более низких ступенях своего развития. Происходит сознательный обмен, захват, сбор необходимых недостающих психоэнергоинформации для выживания и накопления ресурсов и психоэнергоинформации знания сознаний. Благодаря своим скоростям, прозрачностям форм, наличию необходимости информации о других, более слабых и высвечиваемых видимых скоплениях сознаний, знаний сознаний и материи, начинают их захватывать, поглощать различными методами в целях своего выживания и жизнеобеспечения необходимыми запасами энергии и психоэнергоинформации. Но пути развития знаний сознаний были различны, что часто диаметрально противоположны, и поэтому вследствие своих суперскоростей, прозрачности своих форм и как следствие этого невозможности отреагировать на ситуацию приводило их к столкновениям и аннигиляциям, захватывая при этом автоматически нижестоящее по своему уровню развития сознания соединение скоплений материи, сознаний и знаний сознаний. Космос начинал пылать вовне аннигиляции. Это приводило все развивающееся и эволюционирующее к необходимости создания общего психоэнергоуправляющего центра с передачей ему всей власти и психоэнергоинформации по контролю над своим ростом и развитием. Так возникло зарождение самосознания в необходимости создания общего психоэнергоуправляющего центра Вселенной с передачей ему всей власти и полномочий по управлению своим ростом и развитием, или при нежелании подчинять свой путь развития другим сознаниям, создать хотя бы диспетчерский наблюдательный центр для своевременного избежания ненужных контактов и столкновений при соблюдении определенных законов и правил поведения различных уровней сознания для их выживания в существующих хаотических движениях. То есть возникла четкая необходимость в регламентации правил поведения, норм и законов, обязательных для всех развивающихся типов сознания. Так как материи могли свободно существовать в океане сознания, не причиняя им никакого вреда, а наоборот, являясь сырьевой энергетической базой для их развития и умножения высоковибрационных скоростных качеств и при этом имея более быструю возможность при выживании достичь уровней и психоэнергознаний различных типов сознаний, знаний сознаний и самосознаний. Ибо материя могла существовать, находиться в океане сознания из-за их качеств и свойств, характерных для пустоты, облегать всю внутреннюю и внешнюю сторону материи, и этим давать необходимую им для существования и трансформации скорости, так как материя может реально существовать и трансформироваться при объединении с другими материями, обладая внутренней и внешней суперсветовой скоростью не ниже 300-400 миллионов километров в секунду. А за счет того, что они использовали скорости и вибрации сознания, находясь в их потоках, они автоматически, по инерции, увеличивали свои скорости и вибрации, что давало им преимущество при формировании в себе сознания как более высшей формы жизни. Так сознание и материя невольно помогали друг другу в своем развитии. Материи давали сознаниям энергии и психоэнергоинформации, как источники сырья, но и сами, находясь в их потоках, получали преимущество в развитии своих скоростных, вибрационных и пустотных качеств, вырабатывая в себе реакцию на ситуацию по принципу «здесь и сейчас». То есть сознания становились как бы невольными тренерами материи в выработке реакции на ситуацию, по принципу «всегда быть начеку, чтобы не стать добычей более сильного». И этим создали условия для принятия материями формы пустоты, как средств для выживания. В процессах эволюции зарождаются, появляются два основных, ярко выраженных типа самосознания. Первый тип самосознания характеризуется единовластием при помощи применения и накопления силы и энергии. Достигается силовой концентрацией власти, пути к ней, торговля, накопление и война, или насильственный захват, при всеобщей подчиненности времени. Образуется как бы семейная олигархия: отец – власть, сила, мать – время, сыновья – родные братья, война и торговля. Основа этого типа сознания материальна и подчинена времени, то есть она смертна и конечна. Время может существовать реально только для материальной, развивающейся, существующей жизненной формы, в любом ее проявлении. Для бытия время конечно. Пустота не подчинена законам времени, ибо она бесконечна, бессмертна. Ничто не может уничтожить пустоту, потому что только она определяет форму и действие, дает жизнь, следовательно, и время всем миропроявлениям. С окончанием цикла мироздания, при его растворении в пустоте, растворяется и время. Нет жизни – нет времени. Жизнь времени циклична и зависит только от проявлений и растворения пустоты. Все рождается и растворяется в ней. Она – владыка всего. Первый тип развития самосознания несет в себе семена собственной гибели, так как его ядро, уровни сознания, вынуждены бороться не только с внешними врагами, но и уничтожать друг друга в борьбе за власть. Сбор информации для выживания идет по принципу: знания можно не только украсть или купить, но и завоевать. Естественно, что террор, диверсия, шпионаж, коррупция, предательство, проституция, погоня за наслаждениями, властью, выжимание психоэнергознаний из других сознаний, уничтожение врагов и инакомыслий приводит к затмеванию внутри системы, так как действие зеркально порождает противодействие, а это приводит вынужденно к созданию жесткой конструкции по принципу «кто не с нами, тот против нас». Культ насилия и вседозволенности при захвате власти способствует развитию демагогии, лицемерия, коррупции, предательства, проституции и так далее. Власть вседозволенности, торговый принцип прочтения всего самого святого для всех, приводит только к концентрации отрицательных сознаний, а это уже способствует загниванию и самоуничтожению системы, ибо она постепенно превращается в болото, замедляет свое развитие из-за однобокости и внутреннего нежелания низших и средних слоев сознания укреплять хомут на своей шее. Столкновение таких систем самосознания неизбежно приводит и к гибели, аннигиляции, захватывая при этом и непроизвольно уничтожая соседние, нижестоящие по скорости группы, скопления сознания и материи. Возникает цепная реакция аннигиляции. Пустота из-за непрерывного ее возмущения и нарушения равновесия, в свою очередь, начинает ускоренно генерировать звуковые и световые волны, которые развиваются в океане отрицательных звуковых и световых информаций, и сами невольно начинают ускоренно развиваться по первому пути самосознания, что неизбежно приводит их к гибели. Образуется одна пульсирующая, кипящая в окне аннигиляции Вселенной. Появляется замкнутый по цепочке круг: звук, свет, материя, сознание, знание сознаний, самосознание и смерть в аннигиляции. В этих условиях начинает зарождаться и укрепляться второй тип самосознания, основанный на базе жертвенности, мудрости, моральных ценностей и тщательного анализа космических закономерностей и принципов, при которых создание и укрепление господствующего центра и передача ему всей существующей власти по своему управлению и росту. Так возникла острейшая необходимость создания суперразума при полной безопасности, неприкосновенности его психоэнергознаний и накоплении их. Понадобился также моральный тест-стандарт для посвящения в работу суперразума самосознания. При создании суперразума были выработаны основные ключевые законы для всех типов сознаний, идущих по второму пути развития самосознания, и системы защиты, создающие невозможность использования любых знаний во вред суперразуму. Его безопасность – это жизнь и рост добровольно доверившихся ему сознаний, их путь в бессмертие. Основной закон суперразума – мир счастья всем, будь счастлив сам. То есть, счастье других – твое счастье, несчастье других – твое горе. Закон жертвы – самопожертвование для счастья других – это высший закон развития для всех существ открытого космоса. Вся деятельность суперразума направлена на избавление от круговоротов рождения и смерти всех существ, и способствует росту их моральных качеств. Принцип его действия – здесь и сейчас. Непроявленная форма – пустота, проявленная – любая, где нужна его помощь. Суперразум обладает всезнанием и непричинением вреда всем живым существам в их развитии, дает им испытать все виды желаний, отрицательных – только на себе, но не на других. Непротивление и зеркальное отражение – в активной или пассивной форме его основное оружие. Изменчивость и текучесть в принятии любых форм и действий, жертвенность и мудрость великого беспристрастия – его основные качества. Творческое начало, разнообразие, непривязанность к плодам своих действий – это его природа. Всезнание систематизировано для удобства пользования по разделам, блокам, ситуациям в любом нужном варианте комбинационного применения по принципу «здесь и сейчас» для любого уровня сознания. Единственно правильный путь роста сознания проходит через аксиому «мир счастья всем, будь счастлив сам», закон жертвы и безоговорочное следование принципу «Господь на все твоя воля, твоя, но не моя». Да будет так. Второй тип самосознания основан на жертвенности и мудрости великого беспристрастия. К нему пришло три типа сознания, один военный и два нервных. Их синтез и составил основное ядро суперразума для его дальнейшего развития. Один из путей шел зеркально накапливая знания всех сознаний, не привязываясь ни к одному из них, воспринимая мир таким, как он есть, помогая всем своим знаниями и опытами, не вдаваясь при этом ни в одну из крайностей, то есть бесстрастно занимал и воспитывал в себе золотую середину полярности – путь мудрости. Второй тип сознания просто сгорал, отдавая себя на служение другим, стараясь помочь всем, чем можно, лишь бы другие были счастливы. Счастье других было его счастьем. Для этого он с готовностью шел на любые жертвы и лишения со своей стороны. Желающих следовать за ним было слишком мало, а использовали его доброту с удовольствием. Это стало в дальнейшем путем солнца, самопожертвования, и выражало всю его сущность, одинаково светить всем, больным и здоровым, богатым и бедным. Третий тип сознания – военный. Он развивал и накапливал только военный опыт – для защиты своего военизированного скопления знаний сознания, никогда не нападая ни на кого, следуя бесстрастно и хладнокровно высшему закону космосу, закону непротивления. То есть, обращая силу нападающих на самих себя, входя для этого в контакт с энергопотоком противника, дополнительно, когерентно усиливая его своей энергией, параллельно односторонне с ним направленном движении, и этим, получая без особых усилий возможность перенаправить, завернуть и, замкнув, реализовать этот энергоудар на неприятеля, или просто опережали удар противника, используя для этого его же энергию. Они всегда следовали принципу удовлетворения желаний нападающей стороны, но на самой себе. Для третьего типа сознания всегда была характерна высокая воинская мораль жертвенного типа, самопожертвование ради сохранения своих собратьев по сознанию. Этот жизненный критерий и закон непротивления были основными чертами этого воинского скопления знания сознания. При исключительной высокой воинской морали и воспитании в себе любви к противнику, как к брату и учителю. Эти три типа сознания, объединившись, образовали самосознание второго типа, которое добровольно пошло на создание суперразума, отдав ему все свои знания. При этом произошло сознательное разделение самосознания. Одна его часть перешла в сферу суперразума, другая стала добровольно выполнять работу его посланника среди других типов сознания, то есть стала находиться среди низших типов вибрации, сохраняя при этом связь с управляющим центром. Это давало им практическое преимущество при накоплении знаний сознания в суперразуме с их положительными и отрицательными сторонами. При этом через своих посланников объединение сознаний получали наглядное представление о преимуществах, получаемых от контактов с суперразумом, ибо благодаря принципам «здесь и сейчас» при управлении ими суперразумом через своих посланников они имели возможность избегать нежелательных для них контактов и столкновений, приобретали для себя новые виды знаний, что давало им возможность для быстрого роста и дальнейшего формирования сознания в необходимости самоорганизации, по организации самосознания второго типа. Но самосознание второго типа по сравнению с первым всегда было ничтожно мало, так как соблюдать моральные принципы на деле всегда сложнее, чем на словах, и путь к бессмертию сложнее и труднее, чем это кажется сначала. Пока среди них находился посланец суперразума, все это было относительно легко и понятно, но после его ухода все входило в прежнее русло. Только непрерывная пляска смерти заставляла, наконец, формировать в себе самосознание второго типа на основе опыта контактов с Высшим. Смерть — великий мастер и учитель, и не зря она стоит на пороге к суперразуму, являясь единственной дверью в бессмертие, которую нужно пройти при жизни с полным сохранением самосознания. А для этого им нужно владеть. Эталон «Мир счастья всем, будь счастлив сам» легок на словах, но не на деле. В этом вся загвоздка. В процессе накопления всезнаний суперразума возникла необходимость зрительного, осязательного для всех уровней сознаний показа драматического развития Вселенной, ее пути, возможности и ошибки, приводящие к катастрофам. Настала очередь, кроме великих учителей, посланцев суперразума, использовать истину, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. То есть, проще один раз показать, как завязывают галстук, чем 1000 раз рассказывать об этом. Так суперразум стал создавать театр для самообразования сознания. Это расширило аудиторию, позволило сознаниям наглядно увидеть и проследить возможные варианты своих действий и поступков. Так появилась первая массовость, профессиональные актеры и зрители. Но разница между актером, представителем суперразума и зрителем велика. Велика и разность их ощущений в мировоззрениях. Одно дело увидеть все со стороны, другое пережить самому. И суперразум стал создавать театр зрителей. Для создания наглядного, осязательного изображения стали создаваться машины, сцены, куклы, реквизит и так далее, из материи, которая может реально существовать и действовать только при суперсветовых скоростях. Творец, создавая первый театр зрителей, использовал только свою энергию. Он становился одновременно материей и энергией, которой она поддерживалась и приводилась в действие, то есть стал на деле осуществлять практически проявленные и непроявленные принципы – пассивность, активность и нейтральность. Был одновременно вверху и внизу, творцом и творением, всем и ничем, или великой пустотой в действии. При построении проявленных материальных объектов во всех видимых и невидимых формах, во всех проявлениях жизни, с помощью мини-вихрей создавались составные части, а затем и живые бикирпичи Вселенной, атомы. Комбинациями макро- и микро-вихрей защищали, не давая столкнуться и аннигилировать разномастных зрителей и участников спектакля, где сценой, игровой площадкой служила планета типа Земля, а залом Вселенная. Развитие открытого космоса пошло по пути биоробототехники. Самоорганизация сознания и материи стала более короткой и безболезненной. Все сохраняло и усиливало свою индивидуальность на том уровне сознания, которого оно достигло при накоплении согласно своему вкусу психоэнергознаний. Все могли по желанию остаться в любом из видов царств, которого они достигли в процессе развития сознания, растительным, минеральным или животным, вплоть до человека, а от него и до Творца Вселенной рукой подать. Любой актер всегда может отказаться от роли и сценической деятельности и снова стать зрителем или покинуть зал. Это его дело и право. На сцене он может быть убийцей, жертвой, злодеем, святым, петь, танцевать, смеяться, плакать от радости, быть кем угодно, чем угодно, на любой вкус и цвет. Главное не забывать о том, что это только игра. Не то, выйдя из образа, сняв грим и костюм, встретишься наяву с пострадавшими, и тогда варианты и количество желающих высказать тебе свое мнение в той или иной форме, согласно их собственным возможностям и темпераментам, различны. Играя, береги костюмы, реквизит, тебе не принадлежащий. Пользуйся всем, но в меру, аккуратно и экономно. Ешь, пей, но не обжирайся. Всегда помни о гостеприимном хозяине сцены, ее творце и режиссере, о его наставлениях, не то перейдешь из-за непонятливости на другие роли. Помни о товарищах по сцене, зрителях, тебе с ними жить. Не забывай, что твоим партнером может оказаться сам Творец Вселенной или его посланник в самом неожиданном для тебя амплуа. Старайся идти вверх по эволюции, а не вниз. В театре нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. Путь к человеку и его формирование начинается с атома. Соблюдай этику и законы сцены, играй, но не заигрывайся. Не то сила твоего действия воздействия зеркально породит силу противодействия, и что посеешь, что пожнешь. Всегда надо знать и помнить. Все в этом мире, от атома до человека, только биомашины, помогающие тебе формировать сознание. Не отождествляй себя с телом. Человек – венец Вселенной. Все в этом мире создано для человека, а он для Творца по образу и подобию его. Ибо только ему дано право наращивать добровольно самосознание любого типа, вплоть до суперразума. Сначала быть его проводником, а затем и абсолютом. Человек – окончательное переходное звено в цепи эволюции. Только от него зависит окончательное направление движения вверх к суперразуму или вниз от него. Дело вкуса, право свободного выбора. После спектакля на память ему остается сформированный им лично для себя самосознание и глубокая благодарность за прекрасную игру на сцене от партнеров и зрителей. Каков Савва, такова ему и слава. Смерть на сцене – это только смена ролей, декораций и костюмов. Смерть за пределами сцены – это глубоко печальная реальность. Реализация на себе своих вкусов и наклонностей. Благородное харакири самосознания, без ущерба для окружающих, осуществляется противоположным вращением навстречу друг другу двухсторонних зеркальных шаровых энерговихрей вокруг них. Зеркальные энергосферы пропускают в любую сторону положительные вибрации типа «Мир, счастье всем» и отражают в сторону адресата отрицательные. Каждый становится творцом своего счастья. Что желает другим, получает сам. Происходит самореализация желания. Это быстро приводит в себя сознание, и они добровольно начинают снижать скорости и идти вниз, по инволюции, к пустоте, которая их породила внутри сжимающихся от вращения шаровых зеркальных энерговихрей. Буйное самосознание моментально старается аннигилировать себя для того, чтобы быстрее начать свое развитие от светового и звукового диапазона. Но ни одна отрицательная звуковая или световая волна не выходит за пределы вращающихся вовнутрь зеркальных сфер, они растворяются в пустоте. Так в спокойной, теплой театральной обстановке добровольно сортирует себя сознание, наказывается порок и торжествуется добродетель, уходя в бессмертие суперразума. Завершается сжатие вселенных, общий, шаровой, гигантски вращающийся зеркальный дуплекс сферой. Все лишнее уходит в пустоту. Остается одно, сжатое, зеркальное прозрачное яйцо психоэнергоинформации суперразума в нейтральном состоянии. Пустота и Творец отдыхают. В дальнейшем два вращающихся навстречу друг другу шара, шар в шаре, состоящих из зеркальной энерговихри, будут иметь общее название – дуплекс-сфера. Количество дуплекс-сфер может быть различным в зависимости от цели их назначения и применения. Оттенки, цвета, комбинации и направленность зеркал в энерговихрях разнообразны. Все будет зависеть от того, что, в какую сторону принимать или пропускать, аннигилировать или самоуничтожать. Дуплекс сферы зеркальный и многословный. Конец первой информации.